Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Я ведущий «Светлого вечера», программы «Вопросы неофита» в рамках «Светлого вечера». И обычно я довольно спокоен, когда начинаю разговор. Но сегодня особенный день. Начало особенной недели. Мы стоим в начале особенного пути. Передо мной, конечно же, лежат вопросы, но начать разговор мне невероятно сложно, потому что это будет разговор о главном. И, возможно, поэтому я пригласил сегодня сюда очень особенного и дорогого для меня человека, настоятеля храма Пресвятого Благоверного князя Александра Невского, протоиерея Игоря Фомина. Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Вот только что перед разговором, может быть, вы даже слышали, Алла Сергеевна Митрофанова, супруга моя, говорит: да не переживай ты. Нет ничего страшного в том, что ты не знаешь. Тысячи людей, говорит, ничего не знают. Вот у них, за них, вернее, и задай вопросы отцу Игорю. Начинается Страстная неделя, великое и святое время. И каждый день на протяжении вот этой недели во всех церквях совершаются особые службы. И каждый день мы стремимся быть ближе к Господу. Правильно ли я понимаю, что вся суть христианства заключена в этих 7 днях?
Да, да. Вы знаете, вся суть христианства подводится к сути христианства именно этими 7 днями. Но суть христианства – это воскресение Христа.
То есть в одном дне, получается.
Можно так сказать, в одном дне, который не вмещается ни в один день, ни в неделю, как это празднует церковь. Это вмещается, наверное, в жизнь человека. Вот смысл жизни человека – попробовать себя вместить в воскресение Христово. И воскресение Христово вместить в себя. Насколько это удается, можно судить, точнее, Господь будет судить нас на страшном суде. Не по количеству съеденной, несъеденной пищи, не по количеству сложенных, несложенных там колен в поклонах или прочитанных букв в молитвословах и сказанных слезных слов в том или ином, в общем-то, состоянии, а именно вот в том, насколько мы сможем вместить в себя итог вот этой страстной седмицы.
Даже я, неофит, знаю, что страсти в этом контексте — это не те страсти, с которыми мы что-то делаем или с которыми на что-то смотрим. Страсти — это страдания. Страдания нашего Господа.
Да, страдания — это действительно страшные события, которые свершаются, причем страшные события именно со стороны человека, которые свершаются не человеком, а именно взгляд человека со стороны. Вот это действительно страсти, это действительно страшное.
Отец Игорь, у меня вот вопрос, наверное, главный. Я его хочу задать вам в самом начале. А добровольно ли было это страдание, на которое пошел Господь? Или у него не было выбора? Если я ничего не путаю, в какой-то момент он же спрашивал, можно ли сделать так, чтобы чаша сия меня миновала?
Да, да. Вы знаете, вот этот... В чем нас вообще упрекают, христиан? В неопределенности. В неопределенности, в той неопределенности, с которой, в общем-то, мы подходим к тем или иным там событиям. Нам говорят: слушайте, ну возьмите, осудите вот это действие и всех людей, которые этому действию причастны.
Это было бы логично.
Да, это было бы очень логично. Ну, допустим, там, я не знаю, возьмем какое-нибудь извращение. Да, вот осудите это действие всех, которые... А мы говорим, а мы не можем этого сделать. Мы можем осудить действие, которое совершено, но не человека, который совершает это действие, потому что мы не знаем там мотивов этого человека, мы не знаем этого человека и так далее и тому подобное. И вот, вот здесь я бы тоже опять бы подвесил бы ответ, наверное, вот на ваш вопрос, был ли выбор у Христа идти на крестные страдания, мог ли он не идти или мог идти. Вы знаете, он мог не идти как Бог, он мог не идти как человек, он не мог не идти как Бог, он не мог не идти как человек. Я сейчас объясню свою позицию, и, наверное, это позиция, в общем-то, многих, не только христиан, но, в общем-то, и церкви. Любовь гнала его на страдания. Любовь к человеку гнала его на крестную жертву, дабы человек имел возможность спастись, имел возможность войти в Царствие Небесное. Это как бы один аспект. Второй аспект. Как Бог, он, естественно, мог не идти на эти страдания, но как любящий Бог, а Бог есть именно любовь, он, опять же, не мог не идти на эти страдания. И вот, вы знаете, именно вы задали очень грамотный вопрос. Зря вас супруга вот так вот, точнее, зря вы так супруге пожаловали, что вы чего-то не знаете, не понимаете и тому подобное. Ведь здесь же важно принятие или непринятие этого события. Даже человек все знающий, он может не принимать этих событий. Он может, скажем так, глубоко погрузиться в эти события, но сказать, а мне-то что? И мы сейчас с вами об этом поговорим, когда, может быть, будем говорить о днях Страстной Седмицы, и там есть момент, где мы об этом должны с вами поговорить.
Чтобы правильно осознать значение и прожить, и прочувствовать, как в первый раз, по-моему, в моем случае это второй раз, как в первый раз. Вот эту Страстную Седмицу, мне важно понять вот что. Ведь Господь воплотился с этой целью. Он воплотился, чтобы смертью смерть поправ, спасти каждого живущего и из своей огромной любви к нам. То есть он знал, что так будет.
Да, да, вы абсолютно правы. То есть по человечеству он идет и замысел этот воплощает по человечеству. То есть вот он на это рождается, такой план действий на всю жизнь, да? А по божеству, по любви он восходит на крест.
И получается, вот мы в Великую Среду вспоминаем предательство Иуды. И только об этом предательстве можно там говорить час, два и пять. Получается, что у Иуды тоже не было выбора. Ведь он стал частью великого замысла спасения каждого.
Вы знаете, вот про Иуду, наверное, можно говорить минуту, две, три, не больше.
Так.
Вот. А вот про предательство, допустим, Петра, вот можно говорить час, два и пять. Вот здесь немножечко разные подходы. Что свершилось у Иуды? Ну, если мы вот сейчас вот так вот перенесемся на среду, да, то это очень такое показательное, на самом деле, событие. Одна жена, последовательница Христа, приносит мира и во время трапезы возливает на Христа. Возливает на Христа, мы можем с вами просто воочию это представить, мира, да, и запах этого мира.
Ты это сидишь, было драгоценное.
Оно драгоценное, оно концентрированное наверняка там и так далее. Вот, я просто хочу, чтобы мы вот погрузились.
А почему, кстати, грешницей называют?
Господь ее избавил от страстей, в общем-то, в свое время, да, она была блудница, вот, и, ну, здесь даже, в общем-то, это второй вопрос. Угу. Первый вопрос в этом событии – это отношение Христа и отношение Иуды к этому. Вот представьте, на Христа выливают это мира, да, он сидит за трапезой, ну, каждый из нас может это даже проэкспериментировать, купить мира, нарт, там, ну, допустим, даже там 200 грамм или там пол-литра, да, хотя здесь был большой сосуд, очень, очень большой, его можно было задорого продать, и во время, когда мы ужинаем, полить себе на голову. Как после этого будет выглядеть ужин твой лично, как ты это будешь воспринимать, с какими чувствами будут вокруг тебя сидеть там и тому подобное, представьте, концентрированное это масло. И Христос эту жертву принимает. Это вообще образ всего того, как Господь относится к нам. Мы своими добрыми делами, причем добрыми делами я здесь говорю без кавычек, без какой-то иронии, а по человечеству, что совершенно, может быть, и не является добрыми делами для Бога, но Он каждое наше доброе помышление, да, как говорит Иоанн Златоуст, намерение даже целует наше, да, Он принимает и оценивает очень высоко. Как оценивает это событие Иуда? как мы очень часто слышим сейчас в современном мире. Слушайте, ну чего купили, зачем эти золотые купола на церквях? Зачем это золото? Лучше, зачем вообще строить храмы? Лучше все это взять, продать, или деньги, которые на это направлены, раздать нищим, пенсионерам, детским домам и тому подобное, пятое, десятое. Обычно это говорят именно те люди, которые не участвуют в благотворительности. Я, допустим, никогда такого не слышал от людей, возглавляющих фонды. Вот просто не слышал, или людей, которые по-настоящему участвуют вот своими делами, поступками, руками, участвуют в благотворительных каких-то событиях. Это обычно политики, это обычно люди, которые занимаются, ну, таким внешним пиаром, там,
популизм,
популизмом, да, там, и тому подобное. Вот обычно они об этом говорят, они обычно кричат, хотя даже не представляют, что помогать, для того, чтобы помогать, не надо продавать ни машины, ни откуда-то вынимать гигантские средства. Ну, я, к примеру, вам могу сказать, что есть совершенно замечательная такая организация «НОЙ», которую возглавляет Емельян Соснинский, он здесь и бывал в этой студии. И вот содержание одного бомжа, которого он увел с улицы в свою организацию, дал кров, дает работу, дает одежду и так далее, там восстанавливает документы. Гастрономическое содержание одного такого бомжа в его организации составляет примерно 250 рублей. Я думаю, в день. Я думаю, это под силу каждому. Но обычно это не замечается, и начинают кричать. А зачем купили такую дорогую железку? А зачем эти бриллианты и тому подобное? Пятое, десятое. Совершенно, в общем-то, не имеющие никакого отношения к благотворительности. И вот Иуда, бедолага, он на этом попадается. По человечеству. Он начинает, если, как сказано в песнопениях этой седмицы, если женщина, вот эта блудница приходит и тратит деньги на мира, да, на благоукрашение, то он пытается заработать на том, кто его, в общем-то, поднял, да, и действительно он продает своего учителя, он продает своего именно, а начинается все именно с того, что он начинает возмущаться, что, мол, куда тратятся деньги, дайте отчет, то да сё, пятое, десятое. Иоанн Богослов, мы можем с теорией предательства Иуды такое большое, что там можно утонуть. Но Иоанн Богослов в самом начале всех этих дискуссий поставил точку, потому что он писал про Иуду, он был с ним знаком, и он говорит, все это делал, потому что он был вор.
Вор, да.
И все, и больше ничего. То есть человек, который начинает кричать, что «а, вот тот недостойно ведет, а тот, откуда у него то, все пятьдесятое», он, ему не надо правды, он просто вор.
Возвращаясь к началу нашего разговора об этом событии, вопрос тоже остается открытый. Был выбор у Иуды или не было?
Дело в том, что вы упомянули среду.
Да.
Но в среду Иуда был еще жив. Повесится он потом, в субботу. Повесится он тогда, когда, в общем-то, он пойдет, раскается. Я хочу обратить внимание на наших радиослушателей, что Иуда раскаялся, что это совершил. Он осознал, что он совершил предательство, грех, бросит 30 серебряников. Он как бы вернет все, что, в общем-то, лежало на свои места, и пойдет и повесится. Он, почему я обращаю внимание наших радиослушателей? Потому что раскаяние – это не финальный этап в покаянии. Финальный этап в покаянии – это соединение со Христом, это примирение. В знак этого примирения мы на исповеди целуем с вами крест и Евангелие. Знак примирения – это то, что Господь прощает. И символом этого прощения является разрешительная молитва над кающимся, читающим от священника. Значит, Христос принимает твое покаяние. Иуда в это не поверил. Ему не нужен был Христос. Он сам решил решить свою участь в будущем, и он вешается. То есть здесь вопрос с Иудой – это вопрос самолюбия, это вопрос самости, это вопрос Христа в баночке. Я его буду доставать и открывать тогда, когда он мне нужен, а не тогда, когда Христос действует во мне ежеминутно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», «Светлый вечер». Я Александр Ананьев. Продолжаю разговор с нашим дорогим гостем, с настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиереем Игорем Фоминым, о вот этой великой неделе, которая начинается сегодня. Как прожить эти дни? По большому счету, вот это самый важный вопрос, на который я хочу получить ответ как неофит и как человек, которому предстоит эта очень важная неделя за этот час. У меня есть ощущение, батюшка, что большинство не понимают, не чувствуют и не знают, как это прожить. У меня рядом с домом есть магазин маленький, в который я захожу регулярно, и там сейчас уже давно, недели полторы-две, стоит стойка такая. И там написано «С Пасхой» и продают всякие краски для покраски, формочки для куличей. И, по сути, все значение вот этого вот великого, вот этой страстной недели, великого поста, вообще суть христианства, сводится вот к этой стойке в углу магазина. И мне очень важно понять, как правильно прожить эту неделю.
Ну, а что вы хотите услышать? Вы хотите услышать, что не надо готовиться к Пасхе, не надо готовиться к этим событиям.
Это, кстати, большой вопрос.
Да, вот мы, допустим, во время Страстной Седмицы в Священном Писании читаем, что Господь также проявляет заботу о столе. Он посылает двух своих учеников, прям говорит, что когда вы идете в селение, то вам встретится человек, скажите ему, где уготовить нам Пасху. Он пойдет в горницу, покажет вам ее условно, и там приготовьте нам Пасху. Значит, есть какие-то определенно выделенные люди у самого Христа, которые занимаются этим столом. И потом он уже приходит со своими учениками, ложится. Вот, возлегают на празднование Пасхи, да, и вкушают они те яства, которые были приготовлены. То есть, если последовать евангельским событиям, здесь ничего такого, в общем-то, мы не видим.
То есть, мое вот это раздражение к этой стойке, оно неправильное.
А в саму Пасху, вот когда вы придете со службы, чем будете праздновать?
Это другое.
Это не другое, это то, что взаимосвязано. Значит, у вас есть выделенные люди, которых вы не видите, назовем это хлебозаводом, да, который печет вам кекс весенний, вот, и который, в общем-то, вы потом будете вкушать. Чем они отличаются от тех же самых апостолов, да, которые приготовлялись к этому событию? Ничем. Другое дело, когда мы становимся очень категоричными. Значит, вот
мой случай.
Куличи и Пасхи, и все, и больше ничего, никаких мыслей нету, да. А посмотреть, допустим, как в монастырях там готовят, как там накрывают, тоже очень интересно. Ну, вот в некоторых монастырях, участвуя в послушании, там тебя могут призвать, и ты вот должен поучаствовать. Допустим, накрывают трапезу. Постная, неважно. И все хором читают Иисусову молитву. Вот все хором читают Иисусову молитву. То есть люди молятся. Люди все равно от самого главного не отстраняются. Очень четкое разделение, ну, приоритетов на все такие, в общем-то, да.
И в очередной раз я начинаю думать, может быть, действительно надо было отложить все дела на эту неделю и оставить все эти работы, и поехать в Троице-Сергиеву Лавру, в Оптину пустынь, пожить там и просто прочувствовать вот это все.
И не послушать,
как современному человеку...
И не послушать нашу с вами передачу. Вот. И здесь, опять же, мы попадаемся на тот крючок, который сами пытаемся забросить, который сами пытаемся, в общем-то, поставить. Да, кто-то действительно, и мы с вами можем позавидовать, может все оставить и уехать. Кто-то не может, кто-то дежурит в больнице, кто-то учится, у нас светское государство, кто-то стоит на посту, охраняет нашу родину, чтобы мы могли предаться, скажем так, богомыслию, рассуждению, молитве и тому подобное. И мы не должны снимать счетов, что все люди – люди. Все люди, за каждого человека пролита кровь Христова. И если человек не находится на богослужении, в Пасху или в Страстную Седмицу, это не значит, что он такой вот грешник и тому подобное. Ответственный человек.
Вводить какие-то особенные правила стоит или не стоит? Ну, я не знаю. Усилить информационный пост. Перестать заходить в соцсети, например. А, может быть, сделать что-нибудь особенное. Душа просит сделать чего, или ограничить себя в чем-то, или сделать еще
да,
что-то. И есть какое-то вечное ощущение, что вот как песок сквозь пальцы уходит, возможность сделать что-то
правильное. О чем обычно вот мы с вами рассуждаем и думаем? То, что нас волнует больше всего. Поэтому вот здесь надо сделать, наверное, нам паузу с вами какую-то, да, и чтобы вот там минутную, чтобы каждый подумал, а в чем бы я ограничил? То, что волнует вас, мы, в общем-то, сейчас услышали. Значит, соцсети, информационный пост вам необходим и тому подобное. Потому что если бы, допустим, вы были зависимы от чего-то другого, там, я не знаю, там, от еды, вы бы говорили о еде, да? Если вы были зависимы от какой-то гордости, значит, вы бы сейчас сказали, а вот надо ли смиряться, а вот надо ли там кротость проявить и тому подобное. То есть вот каждый человек сейчас очень удачно такой способ взять и задуматься, что меня волнует больше всего. Вот. А волнует меня больше всего то, что я сейчас могу озвучить, сейчас могу, в общем-то, сказать, могу привести в пример, могу задать вопрос. Надо ли мне усилить молитву? Значит, меня волнует молитва. Надо ли мне усилить внимание к детям? Значит, меня волнует состояние детского. Да, я с вами абсолютно согласен. Надо усилить пост, надо усилить такое внимание к себе. Но каждый пусть это сделает в своем, в общем-то, ракурсе, в своем. Кому-то совершенно безразлично, что он ест гречку, что он ест, там, не знаю, мясо какое-нибудь, да. А ему, значит, важно, может быть, что-то другое. Супруга, супруг, там, родители.
Или телевизор не включать.
Или телевизор, да, выключить.
И на помощь здесь приходит, конечно же, исповедь. И значение исповеди в эту великую седмицу тоже трудно переоценить. Как правильно исповедоваться в Страстную Седмицу? И есть ли какое-то особенное, иное, большее значение исповеди вот в эти дни, с понедельника и по пятницу, субботу?
Вот давайте вот об этом поговорим, потому что различие в исповеди, в искренности исповеди, что Великим постом, что на Страстную Седмицу, а мы должны с вами понимать, что Великий пост уже закончился, он закончился накануне входа Господня в Иерусалим, в субботу уже или даже в пятницу. В пятницу мы с вами слышали замечательное песнопение, совершивши Великую Четыридесятницу, то есть это конец Великого поста. Суббота-воскресенье – это как бы такое послабление там, и в гастрономическом плане, и, скажем так, в эмоциональном плане. А с понедельника начинается Страстная Седмица, она уже и в тоже эмоциональном плане, и в гастрономическом особая. Поэтому вот здесь... Но исповедь, она всегда остается исповедью. Традиция Русской Православной Церкви такова, что накануне причастия мы готовимся к этому великому событию, о котором, я надеюсь, мы сейчас поговорим. Причастие, именно оно было установлено установлена, да, в Страстной Седмице незадолго до крестных страданий славного воскресения Христа. И здесь уместно рассказать об одной особенности традиции. Я это хочу повторить, что это именно традиция, чтобы исповедоваться вот в эти первые три дня, выбрать день, когда можно прийти в храм с понедельника по среду и поисповедоваться перед Пасхой в последний раз. Вот уже в четверг, в пятницу, в субботу, а уж тем более в саму Пасху и на Светлой Седмице уже как бы к этому не прибегать. Это традиция, я хочу повторить, традиция может быть не такая, в общем-то, древняя, она современная, но она обусловлена и количеством исповедующихся, мы с вами это можем с вами увидеть в эти дни, и тем, что, в общем-то, события, которые мы переживаем, должны нас полностью от себя отвернуть, отстранить. То есть, ну, представьте, мы приходим кому-то на какое-то событие, ну, допустим, на какое-то праздничное событие, на день рождения, садимся за стол, и все начинают поздравлять юбиляра. А мы говорим: стойте, стойте, подождите, вы знаете, у меня есть такие проблемы, сейчас я о них расскажу, а потом мы перейдем к вашему дню рождения, поздравим юбиляра. Вы знаете, у меня вот такие события произошли, ну, и все будут смотреть на вас как на дурака. Ничего в этом страшного нет, что на вас посмотрят как на дурака и, в общем-то, сущность нашу с вами увидят, но все равно это неуместно в тех обстоятельствах, и мы с вами это прекрасно понимаем, мы будем соблюдать определенный такой политез. А вот в церкви то же самое. То, что начнет происходить со среды вечера, с четверга утра в церкви и до Светлого Христова воскресения, это вообще невместимо ни в одно сердце, это не в полной мере, невместимо ни в один там, самый совершенный разум и так далее и тому подобное. Какие-то вещи мы можем просто констатировать и удивляться, чему-то мы можем даже вообще не удивляться. И будет происходить то событие, которое возвращает тебя в райское состояние, а ты здесь со своими, в общем-то, грехами. Вот я считаю, что вот в первые три дня надо успеть поисповедоваться и там уже полностью погрузиться в то происходящее, что будет совершаться в церкви.
Вот, отец Игорь, умеете вы объяснить сложное простыми словами? Ровно через минуту мы вернемся в студию Светлого Радио, и за оставшиеся полчаса мне очень хочется попробовать разобрать каждый из дней Великой Седмицы, которая начинается сегодня.
Светлый вечер. На радио «Вера».